«Лиза, если есть вопросы, задавай сейчас, пока сказитель отдыхает», — говорит Азамат, потягиваясь. «Есть», — киваю. «Я ведь пересказала тебе свой разговор с Ирликом. У него были причины солнце проглотить. Не хотите это как-нибудь отразить в эпосе?» Азамат вздыхает и качает головой. «Во-первых, у нас нет причин ему верить. Во-вторых, эти песни перешли к нам прямиком от Унчруха, и повествование ведется с его точки зрения. Если он не знал, зачем Ирлик проглотил солнце, или не верил ему, мы не можем менять его слова. Мне становится немножко жалко Ирлика, хотя он все-таки очень странный персонаж. Между тем является Алтангирел, сияющий счастьем так, как я никогда раньше не видела. В руках у него стильный тонкий фотоальбом с огромным экраном. На экране что-то, что Алтоша радостно демонстрирует старейшинам. Те ахают и охают, передавая друг другу. Что там? Унгутс и Азамат тянутся посмотреть. Оказывается, это снимки битвы в космосе, сделанные одним из пилотов запаса. Один из них хорош особенно. На нем в центре кадра Муданг, у которого с одной стороны задымление, там, где извергается вулкан, а с другой вереница звездолетов возвращается на планету после боя. Чуть впереди отчетливо получилась треугольная морда Ирлика, заглатывающая последние джингошские корабли. В целом, похоже, что у планеты выросли два крыла, а спереди торчит хищный клюв. «Маутанг! Маутанг!» – бормочут старейшины, восхищенно поглядывая на Азамата. Громовая птица вылупилась. Наконец, отдохнувший сказитель продолжает. «Я с волнением слушаю человеческий рассказ о том, о чем мне уже сообщил Ирлик. Унчрух с армией богов побеждает демонов и чудовищ, добирается до Ирлика и засаживает его в подземную темницу. После этого Кунтингир и Унчрух радостно женятся, проживают кучу детей и живут долго и счастливо, но... В темнице глубокой, в келье жестокой, вечно бдит страшный Ирлик-мангуст. В полувеселье посередине новоселье великие боги собрались на пир. О Тандан! Ввела богиня мужа в покое, весной красотой обольстила его. Великие боги в застолье упились, и вырвался Ирлик из тюрьмы под скалой. О Тандан! Я так и не поняла. Нечаянно это получилось, или Укунтингир нарочно всех отвлекла, особенно мужа, чтобы Ирлик смог сбежать. Тем временем Ирлик просто восстанавливает свою власть в подземном царстве, но и захватывает весь Муданг в отместку сопернику, заставляя всех людей подчиняться силам зла и приносить им жертвы. Унчрух, узнав об этом, отправляется в космос бороться с Ирликом, а следом и Укунтингир, видимо, разнимать своих мужиков. Но весть нехорошую, весть горемычную наутро герою стая птиц принесла. Нету жены дома, нету красавицы. Наутро не вышло мир собой освещать, о Тандан. Ирлик Хон злое создание, прекрасную деву украл. Иначе и быть не могло бы, не выносит он чужого счастья. Ирлик Хон злое создание, однако, Мчруху сказал: «Истинно, это не я взял жену твою. Отправилась она тебя спасать». После того, как Унчруху так плюнули в лицо, чтобы слабая женщина мужа защищала, да это неслыханная обида. Подрались они, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Как уж бились они, небо и земля сливались. Как уж бились они, море поворачивалось. Как уж бились они, прекрасные деревья с корнем падали. Как уж бились они, реки морями разливались. О Тандан! Как уж бились они, горы тряслись и рушились. Как уж бились они, черный туман тянулся. Как уж бились они, кровавый дождь моросил. Как уж бились они, зловонным ветром дуло. О Тандан! Как уж бились они, горячим и холодным ветром дуло. Как уж бились они, воды морей кипели. Как уж бились они, гольб размывался, рушился. Как уж бились они, громовая птица расправила крылья. Отандан. Внезапно у меня в кармане пиликает мобильник Азамата. Я вынимаю его, чтобы заткнуть, но в последний момент замечаю, что на экране муданжским по белому написано «Отец». Вытаращив глаза, я тереблю Азамата и показываю ему сие фантастическое явление природы. Азамат сначала не врубается, потом вдруг осознает, переводит на меня встревоженный взгляд и все-таки жмет на прием. Я не слышу, что там в трубке, тем более, что Азамат прикрывает ее ладонью, чтобы не мешать остальным слушать эпос. Проходит несколько секунд. Потом, наконец, Азамат раскрывает рот и отчетливо произносит: «Ты меня с кем-то перепутал», и кладет трубку. И так и сидит, бессмысленно уставившись на телефон. «Чего он хотел?» – шепчу, беря мужа за руку. «Поздравить», – бесцветно говорит Азамат. «И?» Азамат вздыхает, отворачивается от телефона и неохотно возвращается в реальность. Он решил сделать вид, что ничего не было. К нам подсаживается Алтангирел. Унгуц и наш духовник тоже заметили оживление и склонились поближе. «Что стряслось?» – спрашивает Унгуц. «Отец звонил», – быстро поясняет Азамат. «Он готов забыть об отречении». «Забыть?» – моргает Унгуц. «Ты хочешь сказать отменить его?» «Нет, он просто стал так со мной говорить, как будто ничего не случилось». «И что ты?» – допытывается Алтангирел. «Я сказал, что он меня с кем-то перепутал». «Ты что?» – шепит Алтоша. «Он теперь опять надуется. Надо было с ним помириться. Ты же не думаешь всерьез, что он станет просить прощения?» Азамат поднимает на него такой взгляд, что металл плавить можно. «Извини, но я не готов просто забыть 15 лет своей жизни». Алтангирел отворачивается и с досадой хлопает себя по коленке. Унгуц закрывает глаза и качает головой. Я утыкаюсь Азамату в плечо и глажу его. Ну, блин, мужики! Тем временем эпическое сражение успело изменить направление. Теперь уже Ирлик и Унчрук сражаются не друг с другом, а плечом к плечу против черных космических демонов. А нашедшаяся Укунтингир им в этом помогает. Интересно, это не специально под случай концовку переписали? Но спрашивать у Азамата не рискую. Он и так не слушает, а думает, извиняюсь, думу горькую, будь неладен этот эпос. Конечно, наши победили, и после этого Ирлик возвращается в подземное царство. Укунтингир – в небесное, а Унчрух становится императором Муданга и правит до самой смерти. Когда он умирает, он обращается в горный хребет, который теперь называется Караул. И именно поэтому все боятся туда ходить. Сказитель еще несколько минут тянет свое «оу» и, наконец, смолкает. Воцаряется странноватая тишина, та самая, которая не отсутствие звука, а присутствие заглушки. Потом все принимаются вопить «тан», колотить воздух и подносить сказителю драгоценные дары – еду и напитки. Азамат сидит, привалившись спиной к стене дома, и задумчиво кивает. Через несколько минут к нам подходит незнакомый мужчина и кланяется Азамату. Тот в ответ нагибает голову. Мужчина высокий, плечистый, щеголяет солидными усами с подкрученными на гусарский манер кончиками. «Многие люди мне говорили», начинает он учтивым приятным тоном, «что Ахмат-хон неравнодушен к моему творчеству. Могу ли я послужить своему императору?» Азамат признательно улыбается. «Я был бы счастлив вас послушать вживую. К сожалению, до сих пор у меня не было такой возможности». «Есть ли у вас пожелания?» – любезно уточняет этот, видимо, певец. «Я бы предпочел что-нибудь возвышенно печальное». «Печальное? Но сейчас праздник!» – удивляется исполнитель. Азамат как-то невнятно поводит бровью. И этот забавный персонаж тут же соглашается. Ну, конечно, надо ведь помянуть павших героев. Император имеет право печалиться о своей стране и в праздник. Азамат снова наклоняет голову. И еще, пожалуйста, спойте балладу об Ончуае. Исполнитель совсем озадаченно поднимает бровь, но безропотно соглашается. Еще минуту он договаривается с оркестром и, наконец, приготавливается петь. В отличие от сказителя, он поет стоя. Первые же звуки его голоса меня глубоко поражают. Он невероятно высокий, выше, чем мой собственный. При этом он такой мелодичный и чистый, что действительно напрашивается сравнение со звоном хрустальных бокалов. Начинает он с плача по погибшим. Западной излученной реки одурманил аромат меня. Завещали: «Друга береги, нету друга больше у меня». Тянутся три русла на восток, три печальных воина бредут. Больше не ступить им на порог, больше дома их дела не ждут. Соберу коней своих лихих, нагружу их ношей тяжело. Скорбные души моей стихи — дичь, зерно, коренье и вино. Отгоню табун во стольный град, созову народу целый мир. Пищи и вину не буду рад, в память о друзьях устрою пир. Видимо, это относительно недавнее творчество, раз в рифму по земному образцу. Азамат украдкой вытирает глаза. «У тебя правый глаз слезится?» — спрашиваю не впопад. «Да», — отвечает он, сдвинув брови. «А что?» «Раньше только левый», — говорю. «Думаешь, твой крем начал действовать?» — скептически ухмыляется Азамат. «Естественно, он действует», — вдуваюсь я. «Просто медленно, и ты не замечаешь. Эгдал!» Эгдал сидит наискосок, справа от меня. Оборачивается на оклик. «Вот скажи, ты Азамата с начала весны не видел. Что-нибудь изменилось?» «А? Так вы его все-таки чем-то лечите», оживляется наемник. «А я-то думаю, неужели это он просто на радостях настолько лучше выглядит?» «Вот видишь», — говорю Азамату. «Тихо», — шикает он, — «послушай лучше песню. Это баллада об утрате души». Баллада оказывается длинной, примерно в половину эпоса. Изначала я только успеваю понять, что некий доблестный воин влюбился в красотку с восточных островов. И она ответила ему взаимностью. Правда, преподносится это с таким трагизмом, как будто они оба повесились. Впрочем, не знаю уж, чем там кончится. Потом началась война, и герой должен был покинуть родные края. В степи бескрайней седой ковыль, седое небо, седая пыль. Трав аромат в небеса унесло, и нету друзей, кроме тени его. Войну они благополучно продули, и Ончуай вынужден скрываться в горах несколько лет, пока не соберется новое войско, чтобы разбить узурпаторов. Имя свое в землю зарыл, камнем прикрыл и место забыл. Кто войну проиграл, от людей кто сбежал, имя тот потерял. Думы свои заковал в металл, чтобы в жизни никто его не узнал. Тем временем его девушка вышла замуж за полководца-победителя, естественно, не по любви, и мается. В граде моем очень ждут его, если дождутся, ему не жить. Чужие мы, хоть с двора одного, степь не пройти, море не переплыть. Целыми днями ждала я тебя, ждала и ткала, и слезы лила, дни напролет в окно глядя, в солнце и в дождь, и в грозу ждала. Быстрый и сильный явился с победой воин чужой посредь бела дня. Он и развлек меня беседой, счастьем, теплом окружил он меня. Были объятия его мне сладки, и ненавистны были они. Ончуай, все ли в порядке? Что ж от меня ты бродишь вдали? Я тебя жду и этим болею. Этим печалюсь, этим тужу. Нужды мне нет работать потея. Но себе места я не нахожу. Ты, победитель, слышишь мой шепот. Сын наш с тобою канет во тьму. Ибо однажды Раздастся топот. Он чуай явится в нашем дому. Будешь разорван ты и растерзан, жаром спален и потоплен водой. И так легко разорвать нашу песню, что никогда не была живой. Пока она так оптимистично размышляет, ее исходный самец все-таки умудряется всех победить и вернуться домой со щитом. Наслышанный, что его женщина не дождалась и вышла замуж за другого, он убивает соперника на подходах к деревне, даже не поинтересовавшись у дамы ее мнением. Однако, придя к ней домой, застывает с окровавленным кинжалом над кроваткой ребенка, поскольку тот так похож на мать, что Анчуай не может его убить. В итоге они так остаются жить втроем, в мире и любви. «А почему это баллада?» – спрашиваю у Азамата. «То есть как? Ну, там же все хорошо заканчивается». Он качает головой. Если речь идет об украденных душах, то это всегда баллада. Да еще ему пришлось смириться, что сын его врага будет жить. Впрочем, если бы он убил ребенка, это тем более была бы баллада. Так что, понимаешь, когда у персонажа украли душу, это всегда трагедия, даже если формально все хорошо кончается. «Я надеюсь, ты это только о песнях, а не о жизни?» уточняю. Азамат смеется. «Моя жизнь стала трагедией гораздо раньше, чем я потерял душу. Ну, а у тебя и отношение совсем другое, так что о нас вряд ли сложит балладу». «А тебе, Азамат, уже сложили баю», — радостно сообщает ему Унгус. «И хватит заставлять Аблархона петь баллады на празднике. Ему тоже повеселиться надо». «Погодите, погодите», — хмурится Азамат. «Какую еще баю?» Унгус только машет на него, а оркестр тем временем начинает играть задорную мелодию под руководством Ахамбы. «Расстилайся, песня на дворе, а расскажем баю детворе, как у нас великий стольный град, вкруг него и горы стали в ряд. В граде том круг солнца золотой, с ним в обнимку малый круг второй. Небо черное, защитник всей земли, нам тебя прославить повели». В том же бодром темпе нам рассказывают биографию Азамата, без купюр. Как он родился на печи в далеком северном городе, как ездил летом к матери, как заботился о брате, как побеждал на соревнованиях, был всеобщим любимцем, участвовал в первой джингошской, совершил подвиг, был ранен и изгнан по воле жестоких богов, как обучался военному делу и участвовал во второй джингошской, прослыл отличным капитаном, как боги смилостивились и подарили ему меня, как он снова победил в боях. Даже титул умудрились зарифмовать неленивые люди. Как он выиграл третью джингошскую кампанию и стал императором. Заканчивается все это счастье Гуйхалахом за здоровье Азамата и его будущего сына. Ну и еще мое до кучи. Азамат смеется, краснеет и утирает слезы. Мне дико и весело. Весь город хлопает и стучит разными предметами в такт музыки. Я запрокидываю лицо к небу, потому что голова все равно кружится, а когда возвращаюсь в реальность, замечаю, как маленький ярко-рыжий зверек клечет у Азамата из пиалы хримгу, ритмично помахивая хвостом. Конец книги. Читала Фета.